Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я рад вновь после некоторого перерыва быть в нашей церкви. Хотел немножко поделиться впечатлениями от пребывания на Брянской земле, где был фестиваль музыки и слова. И действительно, это был удивительный фестиваль, и, к сожалению, очень мало было с Москвы, и там прозвучала такая фраза, что центр баптизма сейчас перемещается в Брянскую область, что нужно Москву уже спасать, уже миссионеров сюда направлять. Вот, почему-то, по каким-то причинам, москвичи очень как бы то ли не знали, то ли, может быть, куда-то уехали отдыхать или еще что-то. Но, несмотря на это, все равно этот форум собрал около 2000 человек. Около 400 было гостей, остальные с брянских церквей и ближайших областей. И это очень был такой представительный фестиваль. На нем присутствовал председатель Российского Союза Смирнов Алексей Васильевич, его заместитель Сипко Сергей Юрьевич, Юрий Кириллович Сипко был, и также Сипко с Америки Виктор был, также еще был брат Корчевский, если вы знаете такого, он является председателем славянских церквей Восточного побережья США. Вот. И музыкальную часть также очень представительные хоры возглавляли. Да, был хор, сводный хор брянских церквей, около 100 человек. Духовный оркестр с Бреста. Даже был певец, солист Большого театра. Наш брат, который своим удивительным баритоном прославил Бога. И очень все, кто были, они не пожалели на самом деле. Знаете, это было настолько назидательно и вдохновенно для многих людей. И если вы знаете, что год, этот год нашим братством объявлен, знаете, каким годом? Обновление, вот, правильно. Лидия Александровна знает, она в курсе. Вот, да, все почаще заходите на сайт baptist.org.ru там, или на «Слово для тебя». Там очень много информации. Вот, и мы должны в курсе быть, что в братстве происходит, да. Наша церковь не должна быть как-то более, вот как бы там на необитаемом острове где-то, да, и мы ничего не знаем, живем в своем соку, варимся. Потому что наше братство, да, это множество церквей, в которых происходит множество разных событий. И поэтому мы должны интересоваться, что происходит в московских церквях, что происходит в других областях. И это действительно для нас очень большое ободрение, когда мы знаем и слышим, что вот мы не одни, а то есть как, она так может сложиться впечатление, что мы вот как Илья, я один остался, и моей души ищут, да? Вот. А Господь ему показывает, значит, есть 7 тысяч, не преклонивших колен пред Ваалом. На самом деле церковь Христа, она растет, и множество людей приходит к Богу. И на этом фестивале, кстати, было очень большое обновление покаяния, даже верующие люди выходили на покаяние. Три призыва было, вот три дня, и три призыва было к покаянию. В первый день, самый же вечер, в день открытия на покаяние вышло около 100 человек. Не было свободного места перед сценой. И это был сильнейший призыв от Господа, чтобы обновить свои отношения, общение с Богом. Потому что прозвучала такая мысль, что многие по инерции совершают какое-то служение, по инерции ходят в церковь, но живые общения с Богом утеряны. Это то, что самое важное, что должно быть у нас. И тот же Корчевский, он сказал, что как-то Билли Грэма спросили, какая самая большая опасность в американских церквах. И он ответил, что многие члены церкви, которые ходят в церковь, люди, многие люди, которые ходят в церковь, они окажутся в аду. И тогда ему второй вопрос задали, что а как же те люди, которые приходят через ваши евангелизации, которые выходят вперед на покаяние? И Билли Грэм ответил, что я был бы рад, что хотя бы 5% из тех, которые приходят, выходят вперед, они действительно оказались там на небе, достигли вечных обителей. Очень интересная мысль там прозвучала, что многие вошли узкими воротами. Да? Мы знаем, что такое узкие ворота. То, что спасение мы можем получить только через Иисуса Христа. Но пошли широким путем. Вы понимаете, какая это интересная мысль? Многие стали христианами, пошли, получили спасение, но стали жить, как будто они на широком пути. Вот это благополучие, когда оно очень расслабляет, когда все у нас есть, мы уже присытились, да? И оно может имеет, таит опасность идти, вот эта свобода, да? Вроде бы все мы можем, любые у нас возможности. И, к сожалению, во многих церквах люди идут широким путем. Христиане идут широким путем. Мы уже иногда не мыслим так, как написано, да? Узкие врата, да? И узок путь. Мы должны помнить, что христианин, он призван идти узким путем. И я также учился на этой неделе, был у нас курс «Новый Завет», и в каком-то смысле меня подвигло это к изучению, чтению, более углубленному чтению Нового Завета. Мне больше Ветхий Завет нравится. Вот. И как-то изначально, когда я уверовал, ну, как бы я читал Новый Завет, но не так углубленно. Но тут меня как бы вот это стало толчком в определенном смысле, чтобы начать углубленно читать и изучать Новый Завет. И также я хотел бы начать. Помните, мы изучали Деяния апостолов. Мы шли, вы помните, есть у вас записи Анны Петровны? Вот, всегда у нас с секретарем Анна Петровна все записывает, и можно... Ну, главное, что записано, можно прийти и посмотреть. Вот, но мы почти год целый, мы шли по деяниям святых апостолов, каким образом церковь развивалась. Когда только церковь зародилась, то был только Ветхий Завет. Писание, на которое ссылался Христос, это был Ветхий Завет. Нового Завета в те времена еще не было. И в книге Деяний тоже, когда только день Пятидесятницы, не было еще Нового Завета, не было написано ни Евангелий, ни посланий. Но постепенно уже, пока церковь развивалась, уже начинают писать апостолы, начинают писать, в частности, апостол Павел, Иаков, Иоанн, Петр начинают писать послания. И мое желание, чтобы начать читать и серию проповедей, таких сказать, на послания именно. И мне бы не хотелось, чтобы это просто мы прослушали и все, и записали где-то, да, это нужно. Но мне бы хотелось, чтобы это стало тоже определенным толчком к тому, чтобы начать дома, может быть, самостоятельно читать и изучать эти послания. И начнем мы с послания Иакова. Почему с него? Потому что оно идет, в принципе, сразу после, в нашей русской Библии, она идет сразу после Деяния святых апостолов. И есть разный порядок, в разных Библиях бывает разный порядок. Где-то начинается с послания к римлянам, так как оно самое такое большое, длинное. Вот. Но в нашей Библии здесь мы видим, что соборное послание апостола Иакова. Вот как вы думаете, кто, что за Иаков написал это послание? Автор. Потому что Евангелие говорит о трех Иаковах. Иаков был брат Иоанна, да, он погиб, он был мучеником, да. Помните, в Деяниях написано, что его Ирод казнил. Вот. И послание Иакова, как считается большинством богословов, написал Иаков, брат Иисуса Христа. И мы начнем читать. Это послание было написано, это одно из самых ранних посланий, где-то в период 45 по 48 год. То есть уже какое-то время, мы видим, уже определенное время прошло после смерти и воскресения Иисуса Христа. И вот Иаков пишет послание. И мы прочитаем с первой главы. Это соборное послание. Это послание было направлено ко всем церквам. И мы читаем с первого стиха. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка. Если же у кого не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою свою, а богатый унижением своим, потому что он перейдет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Я бы хотел прочитать в новом переводе, чтобы как бы более можно было увидеть такие нюансы текста. Синодальный перевод был написан более 100 лет назад, а иной перевод Российского библейского общества, который делался около 15 лет, довольно интересно сравнить. И многие места, они как бы становятся более ясными, когда мы читаем вот именно уже в новом переводе. Что? Ну, ее не переписывали, ее просто сделали перевод. Это перевод более, на более современный точный язык. То есть, и может быть, даже более приближенный к греческому оригиналу. Ну, а не грех ли читать подсрочник, где написано переводы слов непосредственно? Я думаю, что нет. Грех это... Как... Никто ничего тут не убавляет. Здесь просто сделан перевод. Понимаете, Анна Петровна? Вот. Это там не искажается смысл. Там, наоборот, он более углубленно позволяет понять этот смысл. Ну, вы можете сравнить, посмотрите. Я просто скажу, что грех – это мимо цели, хамартия, если по-гречески. То есть, мимо цели, когда мы не попадаем в Божий стандарт. Когда Бог говорит что-то, вот 10 заповедей, и мы не исполняем этого. Вот это грех. Понимаете? То есть, это касается наших действий, когда мы не исполняем волю Божию. Но смысл, он основной, он остается. Мы понимаем, что в этом, что в этом. До этого были другие переводы, старославянские. Это то же самое сказать, например, когда сделали перевод, синодальный перевод, да? Сказать, что ну как, не грех ли по новому вот этому синодальному переводу? Мы же старославянские, по старославянскому мы раньше читали и жили. А не грех ли вот по этому синодальному переводу жить?
Синодальный – это уже утвержденный, и чем ты больше читаешь,
угу. Каждый раз тебя открывает Бог. Хорошо, Анна Петровна, мы давайте после служения с вами еще, если у вас будут вопросы, мы можем с вами пообщаться. Сейчас я прочитаю текст, сделанный Российским Библейским Обществом, куда ходили, кстати, и наши братья. Там был совместный перевод. С богословской семинарии тоже перевод делали. Яков, служитель Бога и Господа Иисуса Христа, приветствует 12 племен, рассеянных по миру. Братья мои, когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте это великой радостью. Ведь вы знаете, что испытания, которыми подвергается ваша вера, вырабатывает у вас стойкость. А стойкость должна привести к достижению цели, к тому, чтобы вы стали зрелыми и совершенными, и чтобы не было у вас никаких недостатков. А если кому-то из вас недостает мудрости, пусть попросит у Бога, который всем дает щедро, без попреков, и ему будет дано. Но пусть просит с верою и без сомнений, ведь тот, кто сомневается, подобен морской волне, которую ветер гонит и швыряет из стороны в стороны. Пусть такой человек, двоедушный, нетвердый во всех своих поступках, не надеется что-то получить от Господа. Пусть неимущий брат гордится, когда Бог его возвышает, а богач гордится, когда Бог его унижает, потому что богатство его как так же мимолетно, как полевой цветок. Солнце взошло, полило зноем и увял стебелек. Цвет опал, и погибла прелесть цветка. Так и богач увянет в самый разгар своих дел. Счастлив человек, который стойко переносит испытания, потому что он, выдержав их, получит венец жизни, обещанный Богом тем, кто его любит. И пусть никто не говорит, подвергшись испытанию, «Это Бог меня искушает». Бога нельзя искусить злом, и он никого не искушает. Но каждый человек искушает сам себя. Его увлекают и манят собственные желания. А желание, зачав, рождает грех. Грех же, созрев, производит на свет смерть. Вот такой, ну, очень все, основной смысл тут никуда не утерян. Просто более понятно, тут некоторые моменты становятся, да? И вот апостол Иаков, он говорит о том, что с великой радостью принимаете, братья, когда впадаете в различные искушения. То есть, другими словами, когда у нас сложности в жизни, когда нам что-то недостает. Мы сегодня слышали, что великое приобретение быть благочестивым и довольным. То есть, довольными тем, что есть. Нам что-то не хватает, и мы начинаем роптать. Но здесь, и когда в нашей жизни что-то, какое-то испытание приходит, Иаков говорит, что это надо принимать с радостью. И мы можем задать вопрос, а почему мы, в принципе, должны вот это принимать с радостью? Для чего? Это же тяжелые обстоятельства какие-то. Зачем мы, как тут радоваться? Но здесь Иаков, он поясняет, что трудности, какие-то сложные обстоятельства жизни, они имеют определенную цель. Потому что мы называемся верующими, да? У нас есть вера. Но здесь говорится о том, что вера наша, она испытывается. Бог хочет определенной цели достичь. И Он хочет, чтобы мы были совершенными. Да, без всякого недостатка. Он работает над нашим характером. Когда мы приходим к Иисусу Христу, когда каемся в своих грехах, только первый раз обращаемся к Нему, мы приходим с целым багажом нашего характера, наших каких-то мыслей своих, да? И после покаяния Бог начинает работу в нашей жизни. И Он использует определенные инструменты для того, чтобы достичь определенной цели. Его цель, мы читаем, что воля Божия есть освящение ваше. Его цель, чтобы мы уподобились Иисусу Христу, чтобы наш характер был таким, чтобы мы были похожими на нашего Спасителя. И иногда Бог употребляет определенные обстоятельства для того, чтобы какие-то наши острые углы убрать, острые углы нашего характера. Он использует сложных людей, Он использует сложные обстоятельства. Для чего? Для воспитания нашего характера. Может быть, это сосед, который постоянно нам докучает. Я сегодня, мне очень хороший стих, я слушал сегодня проповедь, и мне очень хороший стих попался в притчах, который написан. «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». О чем это говорит? Это говорит о том, что мы начинаем размышлять о своей жизни. Мы начинаем размышлять о том, кто и почему в нашей жизни появился, почему этот человек в нашей жизни, что он говорит и как я поступаю с этим человеком. Да? И Библия призывает к тому, чтобы мы видели во всех обстоятельствах, даже трудных обстоятельствах, видели руку Господа. И если мы будем это видеть, то мы будем знать, куда идти. Бог будет направлять наши стези. Он покажет нам путь. И с этой с точки зрения становится понятным, почему мы должны радоваться. Потому что Господь работает, Он не оставил нас, да, Он, Ему не безразлично наше духовное состояние. И Он рядом, Он помогает преодолевать эти трудности. Но в то же самое время должны помнить, что Он желает, чтобы мы шли по пути вот этого духовного возрастания. Не просто, чтобы были прихожанами из года в год, приходящими в церковь, в жизни которых ничего не меняется. Мы уже привыкли приходить в церковь каждое воскресенье, может быть, не каждое воскресенье. Мы привыкли, может быть, по привычке молимся, по привычке читаем Библию, но у Бога есть определенная цель для каждого из нас. Он хочет, чтобы наш внутренний мир соответствовал тем его стандартам, которые он установил в Библии. И он использует определенные обстоятельства нашей жизни для того, чтобы формировать нас. Вы знаете, когда-то я помолился Богу и попросил: «Господи, дай мне кротости». И Господь мне дал трудных людей. Потому что терпение, кротость, оно вырабатывается. Оно не бывает так, чтобы у вас раз и появилась эта кротость. Она вырабатывается вот через тех сложных людей, которые мы встречаем на нашем пути. Когда мы с молитвой мы встречаем этого человека, какого-то трудного, мы молимся, мы пытаемся преодолеть нашу обиду, мы обижаемся иногда, да? Обида подходит, потому что нас обижают определенные люди. Но это призыв к тому, чтобы мы начали молиться. Господи, чтобы мне более совершенным стать. Я понял определенную цель в моей жизни, что это был ответ Бога. Вот эти трудные люди. Я стал благодарить Бога. Господи, я благодарю Тебя за этих трудных людей. Благодарю, потому что через этих людей ты достигаешь определенной цели в моей внутренней жизни. Итак, мы читаем о том, что знаешь, что испытание вашей веры производит терпение. Видите, что производит, должно производить, по крайней мере, испытание, когда мы встречаемся с сложными трудностями. Оно производит терпение. Как часто мы бываем нетерпеливы? Мы хотим только сейчас побыстрее, чтобы нас Бог побыстрее избавил от чего-то. Но иногда Бог не убирает определенные сложности в нашей жизни для того, чтобы воспитать это терпение. И бывает ситуация, мы встречаемся с сложными ситуациями, не понимаем, почему, Господи, вот эта ситуация в нашей жизни. И здесь апостол Иаков, он пишет. Если вы не понимаете, если не достает вот этой мудрости, в этих сложных обстоятельствах мы недопонимаем, почему вот это происходит. Да просит у Бога, который дает просто и без упреков. И Иаков пишет, каким образом? Не просто мы попросили. Человек может попросить и все. Ой, мне ничего Бог не дал. Я попросил, но мне ничего Бог не дал. А почему так происходит? Происходит, потому что есть определенные условия, чтобы получить что-то от Бога. Но допросит, немало не сомневаясь, с верою. То есть, не должно быть двоящихся мыслей. Может быть, даст Бог, а может быть, не даст Бог. А может быть, Он не захочет мне что-то дать. И Иаков пишет, что если мы вот с такими двоящимися мыслями, мы ничего не получим от Господа. Но мы твердо должны быть уверены, что Бог нам, если мы мудрости просим, Он даст нам эту мудрость. Как Он дал когда-то Соломону. Помните, когда Соломону Бог является и спрашивает, спроси, что тебе дать? И Соломон понимал, что ему предстоит руководить большим народом. И он понимал, что ему необходима мудрость Божья. И он попросил именно мудрости. А что мы попросим у Бога, если Он обратится к нам? Он скажет, может быть, Лариса, что бы ты хотела попросить у Бога? Что мы попросим? Я помню, в нашей церкви одна бабушка сказала, а я бы стиральную машину попросила. Вот, но у всех разные желания, да, но вот мудрый человек, ну, в определенном смысле человек, который к Богу стремится, он мудрости попросит у Бога. И что интересно, Бог сказал, что мудрость тебе дастся, а так как ты не просил богатства и жизни врагов твоих, я тебе дам богатство, да, и умножу тебе все. То есть, ищите прежде Царствие Божие и правда Его, остальное все приложится. То есть, если мы ищем Божьего, Бог позаботится о нашем. Ему вспоминается также 72-й псалом, когда псалмопевец, он смотрит вокруг, и с тысячелетиями ничего не меняется. Что он видел тогда, сейчас и происходит и сегодня. Господи, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Мы смотрим вокруг, и кто эти миллионеры? Кто люди, которые богатые, они живут нечестиво, они Бога не знают, они не обращаются к Богу, да? Но живут очень зажиточно. И такая была ситуация во времена Асафа, когда он смотрел и видел... Они вот, им нет никаких бед, нет никаких испытаний. И он говорит, я позавидовал этим людям, но до тех пор, пока он не вошел в святилище Божие. Пока Бог не вразумил, дал ему мудрость и понимание ситуации. И он понимает, что Бог поставил этих людей на скользких путях. То есть, другими словами, люди сами выбрали эти пути. Бог попустил тому, что они отвергли Божью любовь и встали на путь греха. И когда он увидел и конец их жизни, он возблагодарил Бога. Возблагодарил Бога. И, кстати, здесь Иаков пишет о богатых. Он пишет дальше, потом он будет писать о том, что не будьте лицеприятными, потому что если в ваше собрание войдет богатый человек, то вы ему скажете, сядьте на первую скамейку. Вот. И в определенном смысле у нас есть такое желание как бы где-то поставить выше богатого. У него можно больше возможностей, да? И обычно вот пересуживали в первые века вот так. Бедный человек, ну что с него возьмешь, да? Ну вот сядь вон там на дальнюю скамейку, там сиди. Но Господь говорит о том, что Он расставляет правильные приоритеты, что небогатые или вас влекут в суды. И что же тогда делать богатым на самом деле? Значит ли это, что Бог выступает против богатства? Против богатых? Нет. Священное Писание говорит о том, что множество было верующих, которые имели богатство. Иосиф Аримафейский, вспомните, да? Патриархи были в Ветхом Завете богатыми людьми. Но мы видим, богатый юноша приходит, и Христос ему говорит, раздай свое имение. Он не сказал другим богатым это сделать. Значит, была определенная проблема в жизни этого человека. Его богатство, его сердце уповало на богатство. Как в притчах написано, для богатого его богатство крепкий город. Он уповает и надеется на него. И как в притче той, помните, богач тоже, он надеялся на свое богатство. Он говорит, много у тебя на многие годы, ешь и питайся. Но Писание говорит, что жизнь человека не зависит от изобилия его имени. И к богатым тоже есть определенные условия. Да? Писание говорит, чтобы они были общительны и щедры на добрые дела. Просто говоря, когда Христос сказал, что трудно богатому войти в Царствие Божие, нужно понимать так, что трудно надеющимся, практически невозможно войти. Через укольное ушко никогда верблюд не пройдет. Понимаете, если человек надеется на богатство, он не может войти в Царствие Божие. Подобно тому богатому юноше, он отходит с печалью просто. Поэтому богатый может войти в Царствие Божие, если он не будет надеяться на свое богатство. Богатство само по себе не грех. Это благословение от Бога. Но правильное отношение к этому необходимо, чтобы было у человека. И далее в 12 стихе Иаков пишет, что счастлив человек, который приносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Вот это испытание определенно какое-то, мы от чего-то воздерживаемся. Возникает параллель, помните, апостол Павел пишет то, что все подвижники воздерживаются. Вот спортивные, он приводит примеры спортивных соревнований, что спортсмены, они прежде всего, чтобы выйти и выиграть на соревнования, они очень долго тренируются, они чего-то воздерживаются, да? Для чего? Чтобы получить этот венец. И здесь мы видим, что человек, который переносит это испытание, да, он не убегает от этого испытания, он не пытается, как вот в известном стихотворении есть про кувшины, помните? Два кувшина на полке стояло, и когда пришло время, чтобы в печке их обжечь, чтобы они имели крепость, чтобы туда можно было что-то налить. Один хитрый кувшин туда в печку не полез. И что произошло потом? Хитрец, когда в него налили что-то, жидкость, да, он поплыл, и все. У него не было никакой крепости, и он, значит, разрушился, этот кувшин, да. А тот, который прошел вот эта огненная, так сказать, печь, он стал, обрел определенную крепость, да. И уже туда можно было жидкость наливать, и ничего. Он держал очень хорошо воду. И не случайно вот Иаков говорит о том, что вот блажен человек, который переносит искушение. Да, если мы переносим искушение, если мы молимся во время этого искушения, уповаем на Бога, да, смиряемся, то у нас вырабатывается это терпение, у нас вырабатывается это твердый стержень нашего внутреннего христианства. И когда, ну вот это тоже очень все перекликается. Помните основание, которое человек строил дом на камне, то пошел ливень, подули ветры, и устоял дом тот. А тот человек, который на песочном основании строил, то весь дом его разрушился. Мы должны понимать, что не случайно Бог допускает в нашей жизни определенные трудности. Он хочет, чтобы мы стали зрелыми христианами. Да? Апостол Павел писал, что вы еще младенцы. По времени вы уже должны быть учителями, но вас еще нужно молоком поить. Почему это происходит? Может быть, потому что люди пытаются убежать от этих испытаний, трудностей. Но у Бога есть определенная цель. Проходя через эти трудности, мы, во-первых, мы становимся зрелыми христианами, обретаем вот этот внутренний стержень христианский, да, с помощью которого мы можем впоследствии также противостоять каким-то трудностям. И еще один момент, то, что мы, если переносим эти испытания с терпением, смирением и кротостью, то мы получаем венец жизни, который обещал Господь любящим его. И как бы после этого Иаков говорит, что человек, который испытание проходит, у него может возникнуть такая крамольная мысль, что это Бог меня искушает. Как часто люди говорят, ну почему Бог вот это, вот видишь, он как же он такой хороший Бог, а вот это вот тебе вот. И люди думают, что Бог, вот они думают, что зло от Бога идет. Но здесь Иаков пишет, что Бога нельзя подвергнуть на зло. Его нельзя как-то толкнуть, можно сказать, на зло. И от него зло не исходит. И Иаков показывает, в чем на самом деле причина наших падений, наших грехов и вообще зла в этом мире. Некоторые люди говорят, ну вот я Бога просил, чтобы меня Он избавил вот от этого греха, но Бог меня не услышал, Он меня не избавил. Всегда тут можно сказать, что, дорогой друг, ты, наверное, все-таки лукавишь. Потому что причина всегда в человеке. Иаков пишет об этом, да, что каждый искушается, увлекается своими собственными желаниями. Похоть – это сильное желание. Когда мы что-то захотели, пришли в магазин, увидели, и очень нам это захотелось купить. Да? И ничто уже не может нас остановить. Мы уже целью задались, мы привязаны к этой вещи. И любые желания такие, которые вот похоти – это сильное желание. И если мы движимы своим эгоизмом, может быть, мы что-то хотим достичь, да, может быть, вот в первой церкви был там диатреф, которого цель была господствовать в церкви. И он стремился к этому, он делал все, чтобы поколебать там авторитет других апостолов, злословил их, да, не принимал братьев. И вот Библия говорит, Иаков говорит о том, что Причина зла – это в самом человеке. Вот этот первородный грех, который тянет человека постоянно делать зло. И это начинает работать уже даже в детях. Вы посмотрите, вроде дети, они такие вот невинные, но со временем мы удивляемся, откуда они какое-то плохое слово сказали. Где-то не слушаются родители. Вот эта непокорность, это упрямство, откуда оно берется? Хотя вроде мы всему хорошему, доброму учим наших детей. Но это вот это тот грех начинает действовать в жизни человека. Вот это желание, это стремление к злому, да? Павел говорит, описывая это, борьбу внутри человека. Доброго, чего хочу, того не делаю. А злое, что не хочу, то делаю. Вот эта плоть, которая тянет человека постоянно что-то сделать плохое. И в христианской жизни мы видим, что дух плоти противится, да? Это происходит эта борьба. Когда мы рожденные свыше христиане, у каждого такого христианина дух возрожден. То есть человек получает силу определенную от Бога, чтобы укрощать свою плоть. И Библия призывает, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. И здесь Писание показывает выход, как мы можем преодолеть вот это влечение плоти, вот это, когда увлекается человек и обольщается. Каким образом мы можем противостоять этому увлечению и обольщению? Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение вот этих желаний, которые возникают, желания, которые не угодны Богу. И поэтому очень важно быть исполненными Духа Святого, уповать на Бога и поступать по духу. Итак, подведем некоторый итог нашим размышлениям. Иаков говорит о том, что в жизни верующих бывают испытания, трудности, гонения. И эти трудности, они имеют определенную цель. У Бога есть определенная цель, когда Он допускает в нашей жизни какие-то трудные обстоятельства. Это цель воспитания нашего характера христианского, воспитания терпения и испытания нашей веры. Насколько мы действительно, легко сказать, я верующий человек, я верю в Иисуса Христа, но эти слова подвергаются испытанию нашей веры. И вера должна быть испытана. И вот эта испытанная вера, она ведет к тому, что мы становимся зрелыми христианами. Мы становимся людьми, которые имеют твердый стержень внутри себя, духовной жизни. Мы можем противостоять вот этим волнам, которые обрушиваются на нас. И также мы говорили о том, что корень зла – это внутри человека. Сам человек, вот этот грех, он постоянно влечет человека на какие-то неправильные поступки. К сожалению, даже у верующих бывают такие внутренние разномыслия, разногласия. Приезжаешь в церковь, вроде хорошая церковь, и на первый взгляд кажется, все очень прекрасно. Но немножко углубляешься, и ты видишь, там такие проблемы. Там не прощение, там клевета находится. И это среди верующих людей. Почему это происходит? Это происходит потому, что где-то не пободрствовали, где-то допустили вот это влияние плоти. Этих желаний, которые обольщают и искушают человека, да? И в Коринфе такое было даже, не только сейчас, да? Там были, говорили, я Павлов, я Аполосов. Каждый на себя одеяло тянул. И там даже были такие грехи, которых даже у язычников не было. И это было следствием вот этого обольщения плотью. И вот эти, и Господь, Он призывает к тому, чтобы мы бодрствовали, молились, чтобы мы поступали по духу, чтобы мы благодарили и славили Бога. И эта радость, она наполнит наше сердце только тогда, когда мы поймем цель и предназначение определенных трудностей в нашей жизни и ощутим помощь и присутствие нашего Господа. И Писание говорит: всегда радуйтесь, за все благодарите, ибо такова есть воля Божия во Христе Иисусе. Да благословит нас Бог, если даже у нас не хватает понимания нашей ситуации, чтобы мы просили мудрости у Него, чтобы мы поняли, почему происходит, что, какую цель Бог имеет через определенные обстоятельства в нашей жизни. Да благословит нас Бог и поможет, и поддержит во всех наших трудных обстоятельствах, вообще во всей нашей жизни, чтобы мы всегда уповали на Него. И Он всегда идет рядом, Он утешает и поддерживает нас, мы должны об этом помнить. И Он очень заинтересован в нашей судьбе. И намерение Его всегда во благо, а не на зло, как иногда нам может казаться, когда мы смотрим на эту жизнь и видим какие-то сложные обстоятельства нашей жизни. Да даст нам Господь твердо укрепиться Духом в Иисусе Христе, в Его благодати, в Его милости. Да поможет нам в этом Бог. Аминь.